Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи». И с вами ее ведущий Алексей Козырев. Исполняется 40 дней со дня кончины философа, богослова, историка русской философии Сергея Сергеевича Харужева. Ему мы посвятим наш сегодняшний эфир. У нас сегодня в гостях доцент факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики, кандидат философских наук Александр Владиславович Михайловский.
Добрый вечер, Алексей Павлович. Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Конечно, очень странно и печально говорить о Сергее Сергеевиче Харужеве в прошедшем времени. Он был гостем нашего эфира, и когда его не стало, мы повторили эту программу о современной православной философии и богословии. Но философия, любовь к мудрости учит нас, во-первых, наверное, отношению к смерти, такому особому, что мы должны готовиться к ней как к определенному моменту в нашей жизни, в нашем применении, да, когда мы идем к Господу, когда мы то, что мы могли совершить в этом мире, мы совершили, то, за что мы могли покаяться, мы покаялись, то, что мы могли нагрешить, мы нагрешили, и теперь уже начинается посмертная судьба человека, мы можем о ней молиться, но кроме молитвы, кроме вот этого православного отношения к смерти, мы можем и вспоминать, и это доступно всем. И православным, и неправославным, потому что память – это тоже, ну, такая, в общем-то, литургическая форма делания, поскольку литургия – это общее дело, да, мы вместе, сообща, вспоминаем, мы обращаемся к каким-то мыслям дорогого нам человека, и тем самым он остается с нами, остается его дело. Так ведь?
Да, безусловно. Вы знаете, Алексей Павлович, я совсем недавно ощутил потребность вновь услышать голос Сергея Сергеевича Харужева, которого я знал с 90-х годов и с которым мы регулярно общались, в том числе самые последние дни перед его смертью мы вместе готовили вторые бибихинские чтения в городе Бежецке. Сергей Сергеевич был одним из инициаторов этой мемориальной конференции, посвященной его другу, философу Владимиру Бибихину, и теперь мы уже в декабре этого года будем вспоминать и о нем, на этих чтениях вспоминать и по-христиански, и по-философски. Вот, но я хочу отметить, что когда читаешь его тексты, потому что я вот после смерти в том числе обратился и к его книгам и статьям, из них очень хорошо доносится его особая интонация, с которой он делал свои выступления, немножко дидактическая, очень четкая, ритмичная речь, очень ровная, лишенная эмоциональности, в то же время, да, очень насыщенная метафорами, литературная и научная. В общем, в ней была масса достоинств, которые, конечно же, сейчас уже постепенно уходят и редко встречают среди представителей российского интеллектуального сообщества, не говоря уже об интеллигенции, вот, смерть которой сам Сергей Сергеевич в одной из бесед со мной в 2015 году констатировал. Он так и говорил: сегодня такой группы, как русская интеллигенция, больше нет. Это значит, наверное, что он себя все-таки к ней не относил, но в то же время мог засвидетельствовать факт ее существования и факт общения с этой интеллигенции, общение, которое для него началось уже в начале 70-х, да нет, гораздо раньше, еще в 60-е годы.
60-е годы, да. Он был студентом математического факультета Московского университета по своему образованию, да и, в общем, по профессии. Он был математик. Он работал в институте имени Стеклова.
Да, это до 2006 года.
Да, редкий случай, когда человек совмещал и такую напряженную философскую работу, и переводы Джойса. Он перевел Улисса, и не только Улисса, и еще и работу в области математики, о которой мы, наверное, мало что сможем здесь сказать, но я вспоминаю, как Сергей Сергеевич рассказывал, как еще там 28-летним, по-моему, юношей его отправили куда-то в Узбекистан на какую-то научную школу или симпозиум, и его, как ученого из Москвы, встречали там в аэропорту, начиная от президента Академии наук республики, да, просто весь кортеж руководителей науки встречали молодого, начинающего, можно сказать, ученого. Он с иронией об этом рассказывал, но поскольку он был человек достаточно самолюбивый, это не отнимешь у него, то рассказывал, видимо, и с какой-то доброй памятью об этом событии.
Ну да, здесь просто нужно еще один важный момент иметь в виду, что Сергей Сергеевич рос без отца, его воспитывала тетка, а тетка это была сестра его матери,
тетя, да.
Веры Харужей, которой было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза, и Сергей Сергеевич никогда не обходил стороной этот факт, он всегда упоминал его в анкетах, и я думаю, что в том числе такое повышенное внимание функционеров от науки, о котором вы говорите, было обусловлено еще и
конечно, имя Веры Харужи в Советском Союзе знали все.
Безусловно.
Это была партизанка, которая попала в фашистский плен в Беларуси. Ее мучили, по-моему,
да, ее мучили в течение 10 дней.
Да.
И она, можно сказать, да, приняла такую героическую кончину.
В 1942 году.
И Вере Харужи посвящена статья в Большой советской энциклопедии, вот в этой коричневой брежневской энциклопедии. Я помню, что когда вот впервые меня познакомили с Сергеем Сергеевичем Харужем, это было как раз на общей встрече с Бибихиным и еще там некоторыми участниками наших интеллектуальных бесед и встреч, я, придя домой, вот полез в эту большую советскую энциклопедию, чтобы открыть том с буквой «Х», где я прочел про мать Сергея Сергеевича.
Ну, надо сказать, что и отец его тоже был военный летчик.
Совершенно верно.
Погиб...
По фамилии Корнилов.
Да, погиб до его рождения.
Да.
На морковном поле разбился во время Великой Отечественной войны, в первые месяцы Великой Отечественной войны. Поэтому Сергей Сергеевич – это еще и дитя войны. И надо сказать, что советское правительство вот во знаменование заслуг его матери даже дом построило, где они жили, где жила семья, насколько я знаю, в районе Мещанских. И...
Нет, это не в районе Мещанских, это в районе сейчас метро, станция метро Рижская.
Да, да, да.
Это... За железнодорожными путями, да, Рижского направления.
Это не Мещанские, да.
Вот. Ну, это вот район Рижская, метро Алексеевская.
Да,
вот,
да,
там был ряд профессорских домов каменных, кирпичных. Но вот дом Харужева, скажем так, он выделялся тем, что это была деревянная постройка, которую потом снесли уже, но вот многие его... запомнили этот дом.
Ну вот вы говорили о Бибихине, об их дружбе. Действительно, они были большими друзьями, хотя мы потом поговорим, и разногласия между ними тоже были большие, идейные.
Да, да, конечно.
Если Бибихин был учеником Лосева и написал книжку о Лосеве, да, последнюю, которую он издал при жизни, вот, он был его секретарем, он был писцом, и вот это общение с Алексеем Федоровичем Лосевым было, конечно, бесконечно важно для его становления, то что можно сказать об учителях Сергея Сергеевича Харужева?
Ну,
или он сам по себе был?
Ну, во-первых, нужно сказать, что Сергей Сергеевич Харужий, будучи младше Владимира Вениаминовича Бибихина, он, тем не менее, насколько я могу об этом судить, играл своего рода роль проводника, роль такого Вергилия в московской интеллектуальной среде 70-х годов. Именно Сергей Сергеевич Харужий...
То есть он был Вергилием, а Бибихин был, получается, Данте,
ну,
да?
Ну, можно и так, наверное, запрещить. Сказать, если продолжить эту метафору. Вот. Тем более, что, ну, может быть, не Данте, а Петрарка даже, да. Вот, потому что Владимир Вениаминович переводил Петрарку, вот, Харужий переводил Джойса, вот, тот переводил
как
Петрарку.
Как это важно все-таки, когда все человек что-то переводит?
Да, конечно.
Да? То есть он как-то осваивается...
Но с итальянским ренессансом он был, конечно, знаком, что называется, не понаслышке, и впоследствии издал книгу под названием «Новый ренессанс». Но вот возвращаясь к этому...
Бибихин.
Но возвращаясь к факту их дружбы, нужно сказать, что Сергей Сергеевич, да, познакомил Бибихина и с отцом Александром Менем, вел его как бы в этот круг. Они вместе ездили на электричке в Подмосковье. Вот, он... познакомил его с отцом Дмитрием Дудко, и Сергей Сергеевич имел уже в 70-е годы те контакты среди самиздатовской среды, которых у Бибихина не было. Да, Бибихин был, ну, в некотором роде таким вот академическим аутсайдером в гуманитарной науке, он закончил лингвистический университет, то, что ныне называется лингвистическим университетом, да, Институт Марии Стореза, Институт иностранных языков, он изучал там греческий, латынь, санскрит, учился у Залезняка, потом познакомился с Лосевым, и вот началась действительно его совместная работа с Алексеем Федоровичем над томами «История античной эстетики». Вот, но в такие, как бы сказать, интеллектуальные круги Бибихин не был вхож, а у Харужева имелись активные контакты, ну, в том числе с такими авторами, как Леонид Бородин. Вот, я называю их правыми диссидентами, да, вот мы привыкли говорить о том, что диссидент – это всегда вот такой правозащитник, немножко леволиберальных взглядов, а вот в Советском Союзе в брежневский период как раз выкристаллизовалось то, что в литературе получило название «Русской партии». Это вот именно такие правые консервативные диссиденты, это представители русского патриотического движения, которые так же, как и левые, сидели в лагерях,
вот как недавно
писали письма.
Жизни Осипов, да?
Как Владимир Николаевич Осипов.
Журнал «Вече».
Журнал «Вече», совершенно верно. И в том числе Леонид Бородин.
Философские ночи на Радио Вера.
В эфире Радио Вера, программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. Мы сегодня вспоминаем с Александром Михайловским Сергея Сергеевича Харужева. Исполняется 40 дней со дня его представления ко Господу. И вспоминаем это время, в которое... В общем-то, мы не жили, потому что я уже человек следующего поколения, а мой сегодняшний гость, наверное, еще попозже пришел в философский мир. Но, тем не менее, нам посчастливилось, нам Бог подарил такую возможность встречаться и общаться с этими людьми, и с Сергеем Сергеевичем Харужем, и с Владимиром Вениаминовичем Бибихиным. И вот как можно сказать о их взрослении? Да? То есть ведь советское время – это время было очень обезбоженное, и даже 60-е годы, оттепель, о которой говорят с придыханием, новый мир, это вовсе не было христианским ренессансом, потому что вот эта оттепель, она сопровождалась жесточайшими гонениями на церковь. Когда верующих людей объявляли сумасшедшими, помещали их в психушки или, может быть, даже в места не столь отдаленные, когда сносились храмы в Москве, которые еще каким-то образом сохранились после сталинских вот этих первых гонений, жестоких очень. И совсем неоднозначно и неочевидно было, что человек думающий, человек пишущий, человек, занимающийся культурой, должен как-то прийти к Христу. Вот как это произошло в жизни нашего сегодняшнего героя и вот его друга Бибихина?
Ну вот, да, отчасти это отношение к Христу, отношение к церковной жизни, которое, конечно, было... имела на своем пути множество препятствий, которые приходилось преодолевать, оно происходило, ну, прежде всего через литературу. Да, конечно, я уже упомянул ранее, что вот Харужий познакомил Бибихина со священниками, которые воплощали собой вот эту активную христианскую позицию в советском государстве, отец Александр Мень и отец Дмитрий Дудко. У Бибихина таким ментором был Алексей Федорович Лосев, который, как известно, принял монашество в 30-е годы. И хотя он...
В 29-м, по-моему, даже.
Или нет, в самом 20-х, конце 20-х годов.
Конце 20-х.
Но он...
Он был беседах... монах-андроник,
да,
в катакомбной,
да,
церкви.
В катакомбной церкви. Но вот в 70-е годы, как следует из записей Бибихина в книге «Лосев-Аверинцев», он не ходил в церковь, не принимал участия в таинствах, но вот мог в какой-то момент во время работы над очередным томом истории античной эстетики сказать: «Ты знаешь, Володя, а сейчас в церкви поют разбойника благоразумного». Это означает, что Алексей Федорович сидел в своем доме на Старом Арбате и понимал, что вот сейчас идет служба Великой Пятницы, и поют эту замечательную...
Павел Васильевич Флоренский, стихиру, тоже, который у нас был в гостях, рассказывал, что Лосев ему говорил, что я каждый день про себя литургию читаю.
Да.
То есть, ну, это не просто понимал, а он молился, как...
Да,
он...
то есть тут есть множество таких автобиографических или биографических свидетельств, на основании которых мы можем реконструировать эту духовную жизнь вот титана, да, русской философии.
И это действовало сильнее, чем вот ты сегодня в храм не сходил, ты погиб, ты воскресенье пропустил, на литургию не сходил.
Нет,
вот,
ну, конечно...
Какое-то одно указание, да, вот от авторитетного, конечно, человека, конечно, от учителя, да, что вот сегодня поют разбойника благоразумного. Оно могло, да, гораздо сильнее сыграть, как вот катехизическая такая вещь, чем всякие понукания и объяснения, что ты такой-сякой...
Безусловно, да. Ну и вот вы спросили раньше о наставниках Харужева, но мне кажется, что он был как раз вот таким вот, что ли, одиночкой в этом отношении, но, как я уже сказал, проводником для него служили именно книги, причем книги, которые были запрещены к распространению в Советском Союзе, и вот в журнале Леонида Бородина Сергей Сергеевич опубликовал одну из своих первых работ по истории русской философии, а именно тексты Корсавина, которые у него были в распоряжении, и он их снабдил предисловием, комментарием. Правда, вышли они под фамилией Глебов. Я вот занимался разысканием вот в этой области и даже сам задал вопрос во время нашей встречи в 2015 году. Сергей Сергеевич, а вот не вы ли публиковали в журнале «Бородина» материалы Корсавина под псевдонимом Глебов? Он сказал: вы знаете, Александр, я, честно говоря, не помню. То есть я помню, что я этот текст отдал, но в журнале была такая практика, что они сами назначали псевдонимы, чтобы, ну, избежать каких-то административных последствий для действующих ученых. А Харужий в 1977 году защитил кандидатскую диссертацию по математике в Стекловском институте, где он проработал до 2006 года. И вот его круг чтения, через который он воцерковлялся, можно так сказать, да, это Лев Платонович Корсавин, это отец Ян Мейендорф, чья книга об антропологии святителя Григория Паламы произвела на него огромное впечатление. Он сам об этом также говорил в других интервью и в текстах, своих, и третий автор, который на него произвел впечатление и оказал большое влияние, это отец Георгий Флоровский со своей идеей неопатристического синтеза. И она для Харужева сыграла очень большую роль именно в формировании его проекта синергийной антропологии, да, потому что если мы говорим о Харужем как философе, не просто как там, издателя русских философов или автора замечательной истории русской философии после перерыва, да, в 1994 году вышла книга или его сочинение о отце Павле Флоренском, вот если мы говорим именно о нем как о самобытном философе, которого знали на Западе, потому что он публиковался, начиная с 90-х и нулевых годов, активно на английском языке, его фактически был, ну, можно сказать, второй родной язык, и его знают именно как русского богослова и философа, разрабатывающего проект синергийной антропологии, который вот в глазах читающей публики в Западной Европе, в Соединенных Штатах Америки вставал в один ряд вот в том числе с работами Мишеля Фуко о, значит, заботе о себе, практике себя.
Это, я думаю, уже в поздние, да? годы, в поздние
это уже,
годы. Но надо сказать,
это
что
годы,
не
да,
только в англоязычном мире, годы. Но и, например, в Китае, куда Сергей Сергеевич постоянно
вообще.
Ездил, Джан Байчунь, его друг и ученик, написал книгу «Православное богословие». Там нужно было представить христианский мир, и вышли такие книги и о католическом, и о протестантском богословии, и основным героем современного православного богословия в России является Сергей Сергеевич Харужий.
Да.
И он читал курсы, его переводили на китайский язык, и некоторые эти курсы, я даже знаю, что они изданы только по-китайски, их нет по-русски. Вот это расшифровки его лекций, которые он читал в Китае.
Да, и аналогичная ситуация в Западной Европе, куда Сергей Сергеевич также охотно ездил, это и Италия, и Франция, и Германия. В Инсбрукском университете сейчас работает замечательный специалист по социологии и религии, доктор Кристина Штёкль, которая вот очень много сделала для того, чтобы англоязычный читатель мог в правильном ключе реципировать тексты Харужева, то есть она издавала фрагменты его работы «Фонарь Диогена», вот этого большого тома, который выходил в Институте Святого Фомы, по-русски как раз фрагменты, посвященные вот сопоставлению исихазма и вообще вот православной антропологии с фуколдианскими взглядами. Эта книга так и называется по-английски «The Practices of the Self», то есть «Практики себя», и она написала предисловие к этому тому, и были презентации, то есть Харужева вот в Западной Европе воспринимали именно...
Ну, понятно,
вот
что он велик, но все-таки вот мне бы хотелось попросить пояснить, что такое синергийная антропология? То есть, ну, вот слово «антропология» как-то, может быть, нашим радиослушателям более-менее понятно. Это учение о человеке. То есть «антропос» – это человек по-гречески, и по-разному учат о человеке. Допустим, материализм, да, материалистическое понимание человека, где человек – это утроба, которую постоянно надо набивать, там, вот, кормить ее эту утробу, да, лелеять, холить. И духовное представление о человеке, где человек – это все-таки существо, имеющее образ и подобие Божие, имеющее жизнь за пределами смерти. Да, то есть, ну, разная антропология. Вот синергийная антропология, это что такое?
Ну, прежде всего, конечно, здесь, ну, как мне кажется, мы ставим акцент именно на синергии, или как предпочитал говорить, как мне кажется, не совсем правильно Сергей Сергеевич, синергии, имея в виду, конечно, прежде всего, опыт синайских отцов VII и последующих веков, и разработку этого опыта в учении святителя Григория Паламы о нетварном свете, божественных энергиях, которые преображают человеческую природу. В этом смысле, ну, синергийная антропология – это такой вот, ну, с одной стороны, философский, с другой стороны, богословский или философско-богословский проект, который ставит своей задачей изучение действительно человеческой природы, с одной стороны, в свете писаний отцов, и здесь большую роль играет неопатристический синтез вот в духе отца Георгия Флоровского, а с другой стороны, через привлечение современных антропологических теорий, ну вот в том числе Мишель Фуко, Рене Жерар, которые по-своему делают, как мне представляется, я сейчас уже реконструирую замысел Харужева, делают одно и то же важное дело. То есть они показывают человеческое существо как принципиально открытое навстречу другому.
Вот. Ну, я думаю, что это понятнее станет во второй части нашей программы. Пока скажем, что слово «синергия» можно перевести по-русски как «соработничество».
Соработничество или сотрудничество человека с Богом.
Человека с Богом. Мы сегодня вспоминаем Сергея Сергеевича Харужева, оригинального русского философа, мыслителя, богослова, который 40 дней назад оставил этот мир, и нам остается вспоминать о нем. Мы говорим о нем с Александром Михайловским, с философом, переводчиком, с преподавателем, доцентом факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики. И после небольшой паузы мы вернемся в эфир Светлого радио, Радио Вера, и продолжим нашу беседу.
Философские ночи на Радио Вера. Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.